«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:10 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Даниил Проскуряков. И мы начинаем программу «Здоровый подход». Сегодня говорим об инсульте. Что вызывает инсульт? Как его можно предотвратить? Говорим сегодня с главным врачом Пермского краевого центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Здравствуйте.
Добрый день.
И ждем главного ангионевролога Минздрава Пермского края Романа Энгауса. Он сейчас в пробке. Надеюсь, к нам подъедет, зайдет в редакцию и присоединится к разговору. Вообще ежегодно в России фиксируется, вот у меня цифры, не знаю, есть ли у вас такие цифры, около 500 тысяч инсультов. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место в списке причин смертности во всем мире. При этом он все чаще обрастает мифами, и мало кто знает, из-за чего он возникает, как его предотвратить и что делать, если инсульт все-таки наступил. Давайте начнем с того, что вот такой факт: инсульт молодеет. До недавнего времени риск развития недуга прочно ассоциировался с возрастом старше 65 лет. К сожалению, сейчас это не так. Инсульт все чаще диагностируется не только у взрослых в возрасте, но и в возрасте до 45 лет, но и даже у детей. Будет врач, пусть прокомментирует эти факты, правда это, неправда, что известно вам?
Ну, вообще, на самом деле, действительно, есть такие факты о том, что с каждым годом у нас есть люди молодого возраста, которым ставят диагноз инсульт. Но надо сказать, что в любом случае инсульт – это заболевание пожилых, безусловно, людей. Но не надо забывать о том, что это управляемое заболевание, и его в большинстве случаев можно предотвратить. И, наверное, это в нем самое главное. И об этом должен знать каждый человек. Потому что зачастую те факторы риска, которые способствуют развитию инсульта, они происходят не за день, не за месяц и даже не за один год. Это такой конгломерат событий в течение большого промежутка времени у человека, который, в принципе, наладив свой образ жизни, мог бы предотвратить начало инсульта. И, наверное, вот одна из основных своих задач как специалиста по профилактике я вижу именно в этом, как можно большему количеству людей рассказать о том, что можно сделать в своей жизни повседневной, будучи еще молодым, для того, чтобы не оказаться в инвалидном кресле, на больничной койке, ну и вообще не уйти значительно раньше из жизни, да. Конечно.
Ну, давайте тогда, пока у нас врач подходит, он уже близко сообщает нам, и вы сказали эти факторы, а каких факторов можете рассказать подробнее, которые влияют на инсульт?
Ну, прежде всего, действительно, надо упомянуть о том, что вот инсульт относится к болезням системы кровообращения, и на сегодняшний день именно болезни системы кровообращения являются основной причиной смертности нашего населения. Более 50% людей в нашем крае умирают именно от сосудистых катастроф, от болезней системы кровообращения. И поэтому, конечно, в связи с этим действительно большая актуальность этой проблемы.
То есть один из факторов – это следить за своим артериальным давлением, знать
именно
свои,
так, да,
в этом смысле, болячки, ходить к терапевту, кардиологу, не игнорировать посещение этих врачей.
Ну, мы, наверное, сейчас говорим о повышении уровня грамотности самих пациентов или самих людей, которые еще не являются пациентами, о том, что необходимо контролировать в течение жизни хотя бы раз в год, какие параметры. Безусловно, это уровень своего артериального давления. Надо сказать, что большое количество инсультов возникает не на уровне давления выше 200, когда это действительно катастрофа, а большое количество инсультов возникает даже при уровне 170. И это бывают определенные вспышки давления, и поэтому на сегодняшний день нет такого понятия, как рабочее давление. Есть нормальный уровень артериального давления 120 на 80, и все, что выше, требует обязательной коррекции, причем постоянной. И, наверное, вот это один из таких моментов, который зачастую останавливает людей. Если им выставили диагноз артериальная гипертония, то это заболевание вылечить нельзя. Но именно это заболевание в большинстве случаев в дальнейшем приводит к инфарктам и инсультам. И вот наблюдение за этим заболеванием на сегодняшний день, наверное, такая актуальная задача для терапевта, участкового терапевта. Ну, и это должен знать и должен понимать сам пациент, имеющий это заболевание. А если помимо высокого уровня артериального давления этот пациент еще курит, у него избыточный вес, он мало двигается, плохо спит, у него постоянный фактор риска такой, как депрессия, злоупотребляет алкоголем, то вот риск этого человека, он в разы повышается по возникновению сосудистой катастрофы. А по сути дела, это все те моменты, которые мы в этой жизни можем ими управлять. Бороться с лишним весом, заниматься двигательной и физической активностью, постараться побольше спать, избегать стрессов, да, или, по крайней мере, научиться с ними справляться, не злоупотреблять вредными привычками и, конечно же, бросить курить, если у вас есть хоть какой-либо риск, особенно в анамнезе у ваших родственников тоже какие-то заболевания с этим связаны. Поэтому, конечно, вот это то, что мы можем, то, что может человек непосредственно контролировать сам, и это очень важный такой момент. И, безусловно, уровень холестерина, уровень глюкозы, который доступен каждому нашему гражданину хотя бы исследовать раз в год абсолютно бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
А уровень глюкозы о чем может говорить?
Ну, вообще, надо сказать о том, ведь что гипергликемия, которая в дальнейшем, это некий один из факторов риска в дальнейшем сахарного диабета, и лица уже с диагнозом сахарный диабет, они стоят особняком в группе риска по сосудистым катастрофам. Потому что это такая группа лиц, у которых действительно и хрупкость сосудов, ломкость этих сосудов, да, она несколько иная в связи с тем, что обменные процессы изменены. И опять же, это фактор риска избыточный вес, это недостаточное внимание к своему питанию и так далее. То есть это опять определенный симптомокомплекс, который все-таки в дальнейшем может спровоцировать ту или иную сосудистую катастрофу.
Ну вот еще некоторую характеристику инсульта. Есть миф, что инсульт – это самостоятельное заболевание. Вот я нашла интервью одного врача, который говорит, нет, на самом деле это осложнение или последствия одного или нескольких хронических заболеваний. Инсульт молниеносен, недаром в прошлом его называли апоплексический удар. Его можно сравнить со взрывом, который никогда не возникает из ниоткуда. Наиболее частой причиной острого нарушения мозгового кровообращения, так еще врачи называют инсульт, является атеросклероз, болезнь, которая поражает кровеносную систему человека. Она приводит хрупкости сосудов, о чем говорили вы, лопанью так называемых атеросклеротических бляшек и образованию на месте повреждения бляшки тромбов. Если тромб не растворяется и продолжает расти, то в конце концов он отрывается и уносится по ходу сосуда с артериальным кровотоком. Если тромб закрывает сосуд головного мозга, то происходит инсульт. Атеросклероз ускоряется гипертонией. В принципе, то, что вы говорили. И вот еще есть два типа факторов риска, которые приводят к инсульту. Один называют немодифицируемыми, на них нельзя повлиять. Пол, возраст, а другие факторы человек вполне может контролировать, подтверждая
это
ваши
как раз,
слова.
Да, да, то, о чем мы и говорим, на то, что необходимо обратить внимание каждому человеку. Безусловно, риск человека, еще раз повторюсь, у которого, который уже по возрасту действительно, да, находится уже в определенной группе риска, это и пол, это мужской пол, это возраст старше там, 45 лет, это курение. И вот эти вот все моменты, они, конечно, усугубляют. Если у человека есть как модифицированный, так и немодифицированный фактор риска, то, безусловно, риск возникновения инсульта
давайте послушаем.
Усиливается.
Как вас зовут? Ваш комментарий или вопрос?
Здравствуйте, Игорь говорит. По поводу вот пониженного давления и не геморрагического, а ишемического инсульта, там ведь тоже пониженное давление является фактором риска. Вот про именно ишемический инсульт расскажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, что мы сейчас дождемся Романа Ефимовича для того, чтобы он нам, может быть, чуть более подробно и более грамотно пояснил. Но на самом деле для сосудистой катастрофы наибольшим значением является и причиной, конечно же, верхнее давление, систолическое, его уровень. Поэтому прежде всего мы обращаем на него. И когда мы говорим о артериальной гипертонии или каких-то гипертонических кризах, конечно же, мы имеем в виду высокий уровень артериального давления, именно так.
Мы сейчас уйдем на рекламу, оставайтесь с нами, продолжим.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Продолжаем программу «Здоровый подход». К нам присоединился Роман Ефимович Энгаус, главный ангионевролог Министерства здравоохранения Пермского края. Здравствуйте.
Здравствуйте.
До того, как вы подошли в студию, мы с Мариной Друговой, главным врачом Пермского краевого центра медпрофилактики, начали тему обсуждения инсульта. Марина Александровна рассказала, что, как сказать, факторы риска человек может контролировать. Есть часть факторов риска, за которые человек может нести ответственность и, в общем, контролировать. Уровень холестерина, сахара в крови, давление и вес. Человек может эти факторы следить в течение жизни.
Вредные привычки. Врачам,
и вредные привычки, важно. Да. Согласны вы с этим или нет? И на что мы можем действительно повлиять, чтобы не было у нас инсультов?
Абсолютно согласен, все правильно. Надо сразу сказать, что вообще надо понимать, что ответственность за свое здоровье человек несет сам. Коррегируемые факторы риска, вредные привычки, все, что было сказано, это все совершенно правильно. Но инсульт сам по себе – это состояние, к которому приводят годы болезней. Крайне редко в ряде ситуаций инсульт возникает на фоне полного здоровья, без предвестников и так далее и тому подобное, но основная масса пациентов – это длительно болеющие люди. И инсульт есть осложнение длительно протекающих заболеваний. Артериальная гипертензия, сахарного диабета и так далее.
Угу. До недавнего времени риск развития недуга прочно ассоциировался с возрастом старше 65 лет. Сейчас правда, что помолодел инсульт и до 45 лет, и даже у детей?
Ну, есть такое дело, действительно такая тенденция прослеживается. Ну, безусловно, с возрастом риск развития инсульта возрастает. Все-таки в подавляющем большинстве случаев инсульт – это удел более пожилых людей. Но на самом деле мы сегодня наблюдаем некоторое помолодение данной патологии, омолаживание, как угодно можно сказать. К сожалению, мы даже имеем ежегодно 2-3 казуистических случая в Пермском крае заболеваний даже детей.
Ну, у меня есть знакомая, месяц ребенку, и у него признали инсульт. Была такая история.
Ну, в основном это врожденная патология.
Но, как я поняла, ребенок, дети – это такое пластические, как правильно сказать, пластичный организм, наблюдают все хорошо у ребенка. Женщины больше, чем мужчины, рискуют получить инсульт, переносят его тяжелее, почти вдвое чаще умирают от последствий. С чем это связано?
Мы сейчас говорим твердо, что ишемическим инсультом. Инсультов бывает несколько разновидностей, ишемический, геморрагический. Ишемическим инсультом действительно, к сожалению, чаще болеют женщины, геморрагическим болеют мужчины. С чем это связано? Ну, связано, может быть, с тем, что женщины и эмоционально более нагружены в этой жизни. Ну, и сложно сказать, что вредных привычек у них больше, это, наверное, вряд ли. Но все-таки с определенным возрастом уровень обмена веществ способствует ожирению и так далее и тому подобное. И двигательная активность у женщин все-таки, она короче, чем у мужчин, поэтому женщины, видимо, больше заболевают этой болячкой.
Мы выяснили уже, что депрессия является фактором, способствующим развитию инсульта, то есть эмоции напрямую связаны с работой сердца. Марина Александровна, прокомментируйте.
Ну, действительно, есть определенная связь между инсультом и депрессией, потому что, повторюсь, что депрессия в целом является фактором риска, способствующим развитию как инсульта, так и других сосудистых катастроф. И поэтому в целом человек, у которого сниженный эмоциональный там, фон определенный, он и в других вещах, в общем-то, тоже может себя, так скажем, несколько расслаблять. Это касается и злоупотребления алкоголем, это возможное злоупотребление психоактивными веществами и так далее. И это в том числе усугубляет, опять же, ситуацию по возникновению риска этого заболевания.
Насколько серьезна эта причина, депрессия, как один из факторов риска, и также одна из причин бессонницы, например?
Депрессия – это состояние, которое, наступив у человека, вызывает в силу эмоциональных, вот такого эмоционального, патологического эмоционального фона, вызывает некую специфическую оценку окружающего, всего окружающего. С более бурным реагированием на какие-то мелкие неприятности, а все бурное реагирование у человека сопровождается определенной вегетативной окрашенностью всего этого ответа. Поэтому скачки артериального давления в основном сами по себе физически приводят к повышению риска развития инсульта.
То есть у флегматика такие скачки редки?
У флегматика редки, если это настоящий флегматик.
Или меланхолика, у них другие проблемы, да?
Если это настоящий меланхолик.
Поняла. Потому что бывают смешанные типы. А употребление каких продуктов может снизить риск инсульта, раз уж мы говорим и про факторы риска, и про профилактику? И насколько серьезно, как ангионевролог, вы относитесь к питанию, и связи питания и инсульта? Кто начнет первым?
Очень серьезно я отношусь к питанию. И питание должно быть правильно организованным процессом во всех жизненных ситуациях, где бы человек ни находился. Но способствует инсульту, считается, что злоупотребление животными жирами, поваренной солью, вот это основное.
Ну а почему тогда, если это один из факторов риска, врачи не бьют тревогу и не говорят, бросайте есть мясо?
Врачи очень даже бьют тревогу.
Нет, нельзя сказать, что бросайте есть мясо. Это неправильно. Бросайте есть трансжиры и те продукты, в которых они содержатся.
Как понять, где есть трансжиры, где нет?
Ну,
давно
это...
уже все исследовали, да?
Нет, это, конечно же, все есть, и можно просто прочитать упаковки, где это есть. И в целом знать, я еще раз говорю, что уровень грамотности пациента, он должен повышаться с каждым годом, с учетом того, что такая масса информации сейчас абсолютно доступна всем. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о том, что в рационе присутствуют сосиски, сардельки, которые как раз имеют определенные эти трансжиры, то это не тот рацион, который должен присутствовать в рационе,
как культ у многих семей.
К сожалению, на самом деле, что действительно это так. То же самое можно сказать ведь и о простых углеводах. Они точно так же имеют свой серьезный вклад вот в нерациональном питании и вклад в риски возникновения инсульта. Но все, что касается продуктов, которые содержат клетчатку, вот эти все продукты, безусловно, они способствуют тому, что... употребляя их в большем количестве, мы помогаем своему организму прожить дольше. Это уже доказано абсолютно.
Ну, примеры хочется.
Употребление овощей,
хочется примеры. Где клетчатка находится и как можно больше, каких продуктов конкретно можно больше кушать?
Еще раз повторюсь, что это, безусловно, это овощи и фрукты. И употребление в ежедневном режиме овощей и фруктов, и диетологи, и в целом терапевты говорят о ежедневном употреблении 5 порций фруктов и овощей, безусловно, снижает риск возникновения инсульта в несколько раз. И поэтому, конечно же, вкупе с двигательной активностью, с отказом от вредных привычек, мы снижаем этот риск действительно в несколько раз. Поэтому рациональному питанию в повседневной жизни необходимо уделять особое внимание. А человеку, имеющему заболевания, вот те, которые в дальнейшем могут привести как осложнение к инсульту, в большей степени, чем кому-либо.
Мы обязательно должны быть осведомлены о том, как начинается инсульт, его характерные признаки, и как можно помочь, срочная помощь при инсульте, чтобы избежать паралича. Об этом, обо всем сразу после новостей. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Мы продолжаем говорить о том, что вызывает инсульт, как его можно предотвратить. У нас в гостях главный ангионевролог Минздрава Пермского края Роман Ангаус и главврач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. Задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели, 2-0-66-0-66. Роман Ефимович, расскажите, пожалуйста, про срочную помощь при инсульте, насколько она помогает избежать паралича и с чего начинается инсульт, характерные признаки.
Для того, чтобы успешно лечить инсульт, необходимо наиболее кратчайшее поступление пациента в медицинскую организацию. Если возникло подозрение на возникновение инсульта, ждать нельзя нисколько, совсем времени нету. Необходимо сразу же вызывать скорую помощь и отправляться в специализированную медицинскую организацию. Для того, чтобы распознать инсульт, во всем мире пользуются тестом лицо-рука-речь. Если возле вас человеку стало плохо, необходимо попросить его растянуть рот или улыбнуться. У пациента с инсультом будет искривлено лицо, провисать угол рта. Необходимо попросить поднять обе руки. Если одна рука не поднимется, или одна из рук будет плавать или падать, мы можем заподозрить, что с этой стороны у человека имеет место быть паралич. Затем необходимо вызвать его на речь, попробовать с ним познакомиться, назвать свое имя, узнать, как он себя чувствует. Сделать что-нибудь, чтобы человек заговорил. Если речь у него отсутствует, либо он не понимает обращенной речи, либо либо речь невнятная, это речевые расстройства, тоже возможны инсульт. В кратчайшие сроки вызывается скорая помощь. 4.5 часа есть терапевтическое окно, в которое пациент может быть рассмотрен в отношении проведения так называемого системного тромболизиса. Это введение специализированного препарата, который растворит тромб, препятствующий кровотоку в определенную зону мозга. 4.5 часа. Не каждый пациент, но ряд пациентов могут быть рассмотрены в отношении этого метода.
Этот препарат есть у врачей скорой помощи? Или им нужно куда-то везти именно пациента?
Системный тромболиз у пациентов с инсультом в условиях скорой помощи не проводится. Проводится только в больнице.
У нас какой-то конкретной больнице это проводится?
Все специализированные медицинские организации для лечения больных с инсультом имеют наличие этот препарат.
Ну и в курсе об этом скорая, конечно же. А вот заблуждение это или нет, что при симптомах инсульта можно принять таблетку, отлежаться дома, а скорую вызвать только в крайнем случае. Есть такие люди, зачем я буду беспокоить врачей?
Это как раз то заблуждение, вследствие которого мы имеем огромную армию инвалидов. Чем быстрее человек поступает в медицинскую организацию, тем меньше шансов остаться инвалидом, либо хотя бы не тяжелым инвалидом. Никакой таблетки, никакой отлежаться. Необходимо срочно вызывать скорую помощь. Прямо сейчас. Ехать прямо сию минуту.
Правда, что некоторые люди переносят инсульт на ногах и даже об этом не замечают, потом узнают после.
Есть такая категория маленьких, малюсеньких инсультиков, мы называем их лакунарными инсультами. Они иногда дают либо минимальное проявление симптоматики, либо не дают симптоматики совсем никакой. Это, с одной стороны, очень плохо, потому что человек может переносить один, два и более таких инсультов, затем все равно это повреждение, а в результате каждого инсульта делается повреждение некой зоны мозга, большой или маленькой. Даже когда повреждается большое количество маленьких зон мозга, все равно рано или поздно это дает о себе знать.
Я бы хотела добавить, наверное, что очень важно, чтобы не только человек, который вот сам испытывает определенный дискомфорт и может у себя заподозрить инсульт, но, наверное, большее внимание должны проявлять окружающие люди. Потому что, когда у человека действительно возник инсульт, он себе сам зачастую помочь, к сожалению, не может. А вот люди, которые рядом, они должны вовремя среагировать. И именно от них зависит, в общем-то, положительный какой-то исход.
А много очень, было, да, очень... историй... Да, извините, много было историй, когда вот прохожие вызывали скорую и спасали человека. Либо какие-то, не знаю, там... Ну, то есть, не дети, не родственники, а спасали человека именно на улице. Вот много таких историй?
У нас вообще сплошь и рядом такие ситуации случаются, потому что у нас люди, ну, в общем, если человек на улице лежит, то даже, так сказать, при наших особенностях региональных, понимая, что, вероятнее всего, чаще всего это пьяный на улице, так, к сожалению, пока и есть, все равно будет вызвана скорая помощь практически ко всем лежащим на улице.
Неравнодушные люди.
Да, неравнодушные. Приехавшая бригада скорой помощи будет разбираться, пьян он или болен инсультом, и принимать по конкретному человеку конкретное решение.
А в этой статистике много инсультов среди пьяных?
Нет, на самом деле немного. Точно цифры не назову сейчас, но немного. Встречается нечасто.
Но, к сожалению, в СМИ-то попадают другие случаи, о которых мы знаем. И действительно, приняв за пьяного, не среагировав, получаем летальные исходы.
То есть мы поняли, что нам обязательно знать нужно эти характерные признаки инсульта, как он начинается, что нужно. Спасибо вам еще раз за озвучку, как себя вести, что спросить и чтобы вызвать скорую. А правда ли, что срочная помощь при инсульте помогает избежать паралича? Ну, вы сказали, правда, что вот этот тромболизис.
Да.
Вот в каких тоже опять какие-то случаи, процент, статистика, когда проведен тромболизис, дальше... Какие последствия? Как человек, как долго живет? Может ли он вернуться к обычной жизни, к работе? Разговаривает ли он? Нет ли?
На сегодняшний день в Пермском крае проводится процент проводимого тромболизиса даже несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации. Это хороший показатель. Тромболизис бывает настолько эффективен, не у всех, не у каждого пациента, в разной степени по-разному у всех, но зачастую мы видим такую эффективность, что симптоматика просто исчезает на глазах. И после проведенной процедуры пациент готов встать и идти. Мы этого не допускаем, но он готов. Симптоматика может как от момента, как от степени чуть-чуть стало лучше, до степени полного исчезновения. Ну и, к сожалению, все бывают ситуации, когда совершенно ничего не происходит с пациентом.
Многие наши соотечественники склонны к бесконтрольному приему нестероидных противовоспалительных препаратов. Привычка при любой боли использовать анальгетики поддерживается весьма агрессивной рекламой. В то же время большинство людей не имеет представления о том, что это такое и какие последствия у этих препаратов.
Ну, вообще, бесконтрольное использование любых лекарственных препаратов ни к чему хорошему не приводит. То же самое можно говорить не только об нестероидных противовоспалительных, то же самое можно говорить о оральных контрацептивах, о чем-то еще. На самом деле известно, науке известно, что все нестероидные противовоспалительные, помимо повреждения желудочно-кишечного тракта, в состоянии вызывать еще гиперкоагуляцию.
Что это?
Повышенная свертываемость крови. Повышенная свертываемость крови способствует тромбообразованию. Тромб в сосудах головного мозга – это инсульт. Поэтому злоупотребление нестероидными противовоспалительными чревато тоже действительно образованием тромбов.
Какие еще мифы, связанные с инсультом? Вы, наверное, каждый день с этим сталкиваетесь. Какие глупости думают или считают люди, связанные с инсультом?
Ну, масса всяких сказок и масса всего.
Например?
Всего. Ну, например, считается, что если у человека папа с мамой болели инсультом, то у него точно совершенно будет инсульт. На самом деле, совершенно это не обязательно. Если мама с папой переносили инсульт, а дети не склонны к развитию хронических заболеваний в результате факторов риска, то не факт, что инсульт обязательно состоится. Совершенно не обязательно. Также есть, например, расхожий миф, например, что если лежать в одной палате с человеком, который перенес инсульт, тоже может возникнуть инсульт.
Это я впервые слышу.
Ну, видимо, это связано с тем, что здоровый человек на него смотрит, у него, видимо, поднимается артериальное давление. Я не знаю, с чем больные это связывают, но очень не любят люди с другими заболеваниями лежать с пациентами с инсультами. Но сегодня это практически невозможно, ибо пациенты с инсультами лежат в специализированных медицинских организациях. Масса разных.
Инсульт всегда заканчивается параличом, один из мифов.
Инсульт часто заканчивается параличом. Паралич может быть разной степени тяжести. Паралич – это не обязательно лежачий на всю жизнь человек. Паралич может быть настолько легким, что человек может ходить и даже работать с этим параличом. А некоторые инсульты вообще могут не заканчиваться параличами. Инсульты бывают разные.
Ну и, на мой взгляд, один из мифов – это то, что многие люди думают, что меня это не коснется точно. Вот это точно миф.
Ну вот если вот перечисленные факторы, он вспоминает так, сахар в порядке, да, артериальное давление в порядке, в меру выпиваю, там не курю, к примеру, человек, да, вот так вот рассуждает. Здоровый образ жизни, фактор, который действительно, ну, предотвращает инсульт, то есть если ты занимаешься спортом, не принимаешь алкоголь.
Высока вероятность, конечно же, высока вероятность того, что у тебя не случится сосудистой катастрофы, безусловно, выше у человека, который ведет здоровый образ жизни. Но, как говорится, никто не застрахован в любом случае.
Еще есть один из мифов, повторный инсульт всегда приводит к смерти.
Совершенно неправильно. У нас на сегодняшний день, к сожалению, 30% всех инсультов повторное, и не, совершенно не обязательно, что все умирают. Всем нет, не обязательно.
Вот хотела бы прокомментировать, Роман Ефимович, что на самом деле это действительно определенная проблема, что люди, перенесшие инсульт, казалось бы, этот человек уже был на краю смерти, да, и он должен быть так мотивирован в этой жизни, чтобы не оказаться там вновь. Но по какой причине?
Не меняет образ жизни.
Вот врачи не могут достучаться до человека. Он не хочет бросать курить. Он не хочет снижать свой уровень веса. Он в целом не готов менять свой образ жизни. Может быть, он попринимает какой-то период препараты после там, стационара или еще что-то. Но он не понимает, что это изменение всей его жизни должно произойти.
А вот человек, когда справится там с инсультом, с первым инсультом, говорит врач, что вам нельзя? Вот это отказаться и, может быть, изменить образ жизни?
Безусловно, на сегодняшний
Например,
день, на сегодняшний день я уже повторяю это, наверное, пятый раз. Люди лечат инсульт в специализированных медицинских организациях. По окончанию периода госпитализации при выписке пациент получает на руку эпикриз, в котором расписана программа индивидуальной его реабилитации. Там написано, от чего он должен воздерживаться при питании и какие лекарственные препараты он должен принимать.
Ну, это все индивидуально. Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, ваш вопрос.
Алло, добрый день. У меня вопрос вот такой. Где-то периодически у меня возникает ощущение сжатости, скованности левой половины головы, лица. И даже глаз как-то задействован. И вся боль идет по левой половине, по ноге, по руке и далее. Но больше всего беспокоит частичное онемение уголка вот тут губ и языка. Повторилось это не один, не два раза. Это, есть ли это предпосылка инсульта или не имеет парестезии? Ничего толком не могу понять. Невролога нет в клинике. Спасибо.
Ну, вообще, надо сказать, симптомы вы описываете довольно грозные. А не менее одной половины тела, включая там лицо, руку и ногу, с одной стороны, это действительно грозный звоночек, грозные проявления. Я бы на вашем месте пригласил скорую помощь при следующем таком приступе и отправился исследовать инсульт у себя. Или предвестники инсульта.
Как, опять же, все индивидуально, я понимаю, но хочется какие-то примеры, как долго человек восстанавливается после инсульта, если вовремя привезли в скорую, как вы говорили, вот это 4 часа, это окно, сколько-то он проводит, ну, определенное время проводит, только в больнице отпускают домой, там дальше реабилитация, вот на этом моменте реабилитации тоже все ложится на родственников. Здесь вот как работают наши, что называется?
Пациент с инсультом находится в стационаре определенное количество дней. Все зависит от его состояния, от того, насколько тяжел у него инсульт, как он восстанавливается, сколько у него есть сопутствующих заболеваний и так далее и тому подобное. После выписки пациенту, я повторяю еще раз, расписывается программа реабилитации. Если пациент имеет тяжелый двигательный дефицит, пациенту будет рекомендовано отделение реабилитации второго этапа, которых у нас в городе на сегодняшний день открыто 3. Чёртова городская больница, городская клиническая больница имени Гринберга, это Закамск, и госпиталь ветеранов войн. 3 отделения медицинской реабилитации второго этапа. Ну, еще в городе Чайковском одно отделение. Если есть двигательный дефицит, пациенту показано, он будет направлен в отделение реабилитации второго этапа. Если не показано отделение второго этапа, он будет отпущен домой, поликлиника будет его рассматривать в отношении направления в отделение третьего этапа, которое у нас открыто при поликлиниках, к сожалению, сегодня не при всех районных поликлиниках, но пациент, если есть показания, будет направлен даже не по району, в ту поликлинику, в котором есть отделение. В скорости мы откроем отделение такие во всех районах, во всех поликлиниках района.
Спасибо большое. У нас программа подошла к концу. Если есть что сказать слово, такое прощальное слушателям по поводу инсульта и как его распознать, и как себя вести... Пожалуйста.
Ну, вообще, наверное, хотелось бы сказать о том, что, когда мы говорим о том, что профилактика дешевле, чем лечение, вот Роман Ефимович может сказать, сколько стоит полечить одного человека, когда работает целая бригада людей, потом в дальнейшем его реабилитируют, и действительно, случай инсульта – это очень дорогой случай, как для государства, для медицинских организаций и так далее. И надо понимать, что, конечно же, предупредить это заболевание теми методами, которыми доступны каждому человеку, это возможно. А мы сегодня о них обо всех рассказали.
Я в заключение, если только вы заподозрили у себя инсульт или инсульт у близкого вам человека, вызывайте скорую помощь вот прямо на этой же минуте.
Не стесняйтесь.
Не стесняйтесь. Лучше перестраховаться.
Спасибо большое. У нас был в гостях главный ангионевролог Минздрава Роман Ангаус и главврач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. До свидания.